Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, мы продолжаем с вами разговор о том, как современная наука может помочь вере определить себя, понять себя лучше. И в прошлый раз мы начали разбирать некоторые отрывки из книги Ларри Хуртада. Свежая очень книга, совсем недавно вышла. Называется она «Разрушитель богов. Особенности раннего христианства в римском мире». И мы говорили в прошлый раз о том, что христианство, оно разрушало божественный мир древних язычников не только в том смысле, что провозглашало богов, которых почитали римляне и греки, и, в общем-то, все остальные языческие народы ложными, но еще и в том смысле, что предлагало некоторый принципиально иной подход к самому богопочитанию. Если в иудаизме тоже отрицалось поклонение языческим богам, то иудаизм, по крайней мере, был устоявшейся религией. Ну, лучше сказать, не религией, а образом жизни. Мы обсуждали это в прошлый раз. И римляне могли его терпеть просто потому, что, ну, так всегда иудеи поклонялись своему божеству. И, в конце концов, ради мира, стабильности, процветания империи можно дать возможность каждому народу придерживаться своих традиционных взглядов и практик. А вот что касается христиан, то они нетрадиционны, то они предлагают что-то совершенно новое. И самое главное, что это их богопочитание не связано не только с традицией, но даже с какими-то устоявшимися внешними формами. И невозможно определить его, вот этот, допустим, кусочек территории, там христианское богопочитание, как в Иерусалиме, храм иудейский, а вот во всех остальных местах что-то другое.
Тут вспоминаются слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Иоанна в 13 главе. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так вы долюбите друг друга». Может быть, в этом и есть суть нового.
А вот в следующей главе этой книги Хуртада обращает внимание на такую вещь, как идентичность человека. Христианство предлагает новую идентичность. Ну, что такое идентичность? Мы все кто-то. У нас есть имя, фамилия, отчество. Ну, допустим, в других языках отчества нет, но это не важно. Но мы еще принадлежим каким-то группам людей, и мы себя определяем через эту принадлежность. А в древности это тоже было, безусловно, так. И более того, эта самая принадлежность, она была гораздо более значимой, чем, может быть, сегодня, когда мы гораздо более, скажем так, индивидуалистичны, когда мы сами определяем свой жизненный путь. А древнеримское общество, как, наверное, любое общество того времени, устроено очень жестко. Оно делится, безусловно, на свободных и рабов. Но свободные, в свою очередь, имеют разные совершенно социальные ступени, положения. Рабы вообще не имеют никакой социальной идентичности. Они юридические вещи. Они, конечно, физические люди, но юридически они вещи своих хозяев. Раб не может вступать в брак, раб не может иметь собственности. Юридически понятно, что на практике мужчина и женщина как-то друг с другом общались, и у раба там была какая-то одежда, там, даже деньги могли быть, которые он потом использовал, чтобы выкупиться. Но юридически это ничтожно, да, это просто по факту у него все есть. И особый статус вольноотпущенника, который, по сути, сохраняет очень тесные связи со своим бывшим хозяином, патроном, становясь его клиентом, да, клиентом тем, кто скорее его обслуживает. У нас клиентов обслуживают, а там клиенты обслуживали. И так далее. Кроме того, человек принадлежит к определенной народности, нации, племени. Он может быть римским гражданином, может им не быть. И в результате вот его принадлежность, в общем-то, определяет абсолютно все, что происходит в его жизни. Более того, его религиозная принадлежность тоже определяется его положением. Кроме того, он принадлежит, естественно, какому-то дому. Я напомню, что в Древнем Риме была очень развита эта система фамилий. Фамилия – это не фамилия, вот моя Десницкий, да, там Иванов, Петров, Сидоров, а фамилия – это как раз домохозяйство, в котором есть один глава, патерфамилиас, и есть его жена, есть его дети, есть рабы, есть вольноотпущенники, которые к нему относятся, есть, может быть, какие-то люди, которые тоже его родственники живут в его доме. Вот он фактически маленький царек, патерфамилиас в своем доме. И, соответственно, его религиозная принадлежность и вообще его идентичность, она так или иначе разделяется всеми членами его фамилии. Но, конечно, были другие варианты, когда, скажем, в религиозном отношении появлялись культы разные. Исиды, Осириса, Митры, мы об этом немножко говорили в прошлый раз. Но нетрадиционные, скажем так, по крайней мере, для римского общества. И тогда человек мог начать почитать этих божеств, вступать даже в какие-то определенные сообщества. Например, он мог становиться посвященным в таинство Митры или кого-то еще. Но это была такая неэксклюзивная идентичность, да, то есть в некоторых моментах своей жизни он был поклонником Митры и членом этих самых сообществ Митры. Ну и прекрасно. А в остальных случаях он был хорошим римским гражданином, приносил жертвы, соответственно, богам, и все так и происходило. Тут появляется христианство, которое полностью переворачивает эту систему идентичности. И дело не только в религиозности. Дело не только в том, что христиане отказываются почитать языческих богов, мы об этом говорили, в том числе, например, гения императора, но и в том, что они переворачивают это все вообще с ног на голову.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Вот римское общество жестко структурировано, да, я уже сказал. То есть, есть патрофамилия, глава семейства, который обладает практически безграничной властью в своем семействе, вплоть до права казнить рабов, продавать детей в рабство. В этом ничего особенного нет. Были свои ограничения в разное время разные, но не очень, так скажем, строгие для патрофамилии, очень строгие для его домочадцев. Были люди в разном статусе, и вдруг приходят христиане, которые говорят, все люди братья, которые не отрицают, с одной стороны, отделение общества на свободных и рабов, и потом за это христиан будут упрекать, и будут говорить, что вот христиане на самом деле пропагандируют рабство, оправдывают его. Нет, они признают его данность. А как, допустим, сегодня христиане признают данность деления на богатых и бедных, деления на страны первого мира, где люди живут очень хорошо, и страны третьего мира, где бедность и нищета, и они могут что-то с этим делать, да, но никто не говорит, надо срочно взять там все деньги из Швейцарии и раздать их где-нибудь в Республике Конго, да, чтобы у всех все было поровну. Тоже оправдывают неравенство, оправдывают эксплуатацию, потому что мы в странах Запада, условно говоря, живем так хорошо, потому что в странах Юго-Восточной Азии кто-то очень тяжело работает, чтобы у нас была дешевая одежда, обувь и техника. И мы, казалось бы, тоже с этим соглашаемся. То есть, христиане не пытаются переустроить мир, в котором они живут, но они предлагают новую систему идентичностей.
В Евангелии от Матфея в 12 главе читаем: «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
Братья во Христе, сестры во Христе, они предлагают новый институт брака. Как это может быть, новый институт брака, что до этого люди не женились, не выходили замуж? Конечно, и женились, и выходили замуж. Но римское брачное право в чем-то походило на современную практику среди молодых, ну, так скажем, нерелигиозных людей, у которых есть очень много градаций. Вот в Древнем Риме тоже было много градаций. Вообще-то брак в прямом смысле слова, то есть муж и жена, это было дело для граждан Рима. Вот они вступали в брак. Причем решение о том, что юноша и девушка вступают в брак, принимал, угадайте кто, конечно, патерфамилиас с той и с другой стороны. Не они сами, а их старшие мужские родственники. Да? Но, скажем, римский гражданин с негражданкой вступить в брак уже не мог. Это уже называлось конкубинат, сожительство. У этого слова не было негативного оттенка. Это было другое юридическое состояние. Более того, в брак римский гражданин с гражданкой мог вступить в двух вариантах. Ну, к первому веку уже это широко распространено было. Брак бывал кум ману или сине ману, буквально с рукой или без руки. Если с рукой, это означало, что жена фактически поступает в полное распоряжение своего мужа, становится членом его фамилии, он обретает над ней полную власть. Но если он сам подчинен своему патерфамилиасу, то, соответственно, вот за вычетом этой подчиненности. И не имеет ничего своего. Сине ману без руки означает, что они живут вместе, они муж и жена, но при этом жена остается членом фамилии, которой она была до сих пор. Например, сегодня слово «фамилия» очень подсказывает хорошо. Иногда девушки, выходя замуж, берут фамилию мужа, иногда оставляют свою девичью фамилию. Для нас это практически ничего не значит. Для римского общества это значило бы, что девушка становится членом семьи своего мужа полностью, она уже отныне не принадлежит своей прежней семье. Либо она, наоборот, остается в прежней семье, но живет с этим мужчиной. Ну и, наконец, были, естественно, всевозможные опции жизни двух людей без какой-то формальной юридической связи, ну, простейший случай – рабы, которые вообще не вступают ни в какой брак, и римское право все это очень четко и хорошо проговаривало. Например, если рождался ребенок у римской матроны и у раба, и если, наоборот, ребенок рождался у римского свободного гражданина и у рабыни, у них были разные судьбы, разные последствия. Ребенок наследовал состояние матери. Значит, ребенок свободный и раба будет свободным, а ребенок свободного и рабыни будет рабом. Это ситуация свободного и раба. А ситуация брака, будь то конкубинат или брак в полном смысле слова, ровно противоположная. Ребенок становится членом семьи отца, ребенок принадлежит его фамилии, да? Но и множество всяких других вещей. Я не буду читать лекцию по римскому праву. Просто смотрите, очень сложная отлаженная система, она хорошо работает. Римляне вообще умели строить правовые отношения. Приходят христиане и говорят: один муж, одна жена, все, точка. Вообще других вариантов нет.
В Евангелии от Матфея в 19 главе написаны следующие слова Иисуса Христа. «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставят человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью».
Свободные отношения, конкубинат, брак, куммана, синемана – никакой разницы. Один мужчина, одна женщина. Навсегда. Точка. Как видите, христианство в конечном итоге победило, по крайней мере, юридически сегодня во всех более или менее цивилизованных странах это выглядит именно так.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Дальше. Для римского права характерно отношение к детям как к собственности. К женам, в принципе, тоже, потому что замуж брали девушек разными способами, но самый простой, самый обычный способ – это покупка жены. Ну, понятно, что жена не собственность, но формально это называлось покупкой. А дети уж тем более рождаются, и я не случайно сказал, что они принадлежат фамилии своего отца, если это в браке или в конкубинате. Не случайно так, они действительно ей принадлежат. Более того, отец должен принять ребенка. Есть целый обряд. Отец берет новорожденного на колени, тем самым признает его своим. Может и не брать, может выкинуть на улицу. Запросто, у него есть полное право. Вот если он провел этот обряд, да, этот ребенок уже часть его семьи, и, ну, какая-то минимальная юридическая защита есть. Да? Продать рабство может запросто. И вот этого ребенка, который валяется на улице, может подобрать кто угодно, может подобрать, ну, например, бездетная пара, а могут подобрать как инвестицию вырастить, продать в рабство. Раб довольно дорогое удовольствие, значит, окупится это дело. А можно вообще использовать как угодно, да? И вдруг приходят христиане, для которых это, в принципе, неприемлемо. И как раз один из пунктов, который, например, в послании к Диогнету христиане провозглашают о себе, что они не бросают рожденных детей. Что есть вот это состояние: один мужчина, одна женщина – это брак, дети, родившиеся от них – это их дети, все, точка. И оказывается, что ломается вся система идентичности полностью. Она идет на слом. Я уж не говорю о свободных и рабах, мы это немножко обсудили. Более того, мы немного об этом говорили в одной из прошлых передач. Сама христианская община устроена сложно. В ней есть богатые, бедные, вольноотпущенники, рабы и свободные. Соответственно, в ней внутри есть отношения патронов и клиентов, то есть людей, которые находятся в некоторой зависимости друг от друга. И вдруг вся эта община говорит, что они братья и сестры во Христе, принципиально равны друг другу. Конечно, они не отказываются от прежних связей между собой, но эти связи вторичны по отношению к этому их братству. Тоже появляется абсолютно новая идентичность, да, то есть человек не просто принадлежит, ну да, иногда он еще и посвящен в культ Митры. Вообще он там чей-то клиент, патрон, муж и так далее. Ну, иногда он еще и митраист. Нет, он христианин. И все, что все его идентичности, которые в этом мире мыслимы, они привязаны к его христианской идентичности. И вот это как раз одна из тех вещей, которая перевернула Римскую империю и предложила, наверное, ей какую-то более интересную модель, за которой оказалось будущее. Ну, вот мы читали, точнее сказать, обсуждали еще одну главу из книги Хуртады «Разрушитель богов» о раннем христианстве.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».